Ради человечества. Предисловие. Как все, вероятно, знают, что хотя мой отец и не слишком прославился, все же он был известным анатомом. А так как почти все его друзья занимались исследованием анатомии, среди них были те, кто использовал для экспериментов различных животных, и были те, кто, как и мой отец, не делал этого. Были еще и те, кто открывал клиники и ради своих экспериментов заставлял страдать тяжело больных пациентов. В те времена я часто слышал различные странные истории. То, что я поведаю вам сейчас, одна из этих историй. На одной большой улице жил известный анатом по имени К. Своими исследованиями головного и спинного мозга он был известен не только среди отечественных ученых, но и среди ученых из далеких стран. В своей усадьбе этот ученый выращивал для своих экспериментов несколько сотен кроликов, мышей и собак. Хотя лаборатория находилась далеко от улицы, прохожие часто слышали страшные страдальческие крики этих животных. Они как будто хотели сообщить человечеству о своих чувствах, и крики эти проникали прямо в сердце. Прохожие сначала перепуганно замирали на месте, а потом говорили: «А, это исследование того ученого-анатома». И они спешили поскорее уйти от его усадьбы. Но те, кто жил в самой усадьбе, и ближайшие соседи каждое утро слышали эти крики боли, и поэтому, какими бы печальными ни были эти крики, раздававшиеся из лаборатории, ни одного из них это уже не трогало. И только маленький сын ученого никак не мог к ним привыкнуть. Когда крики были особенно жалобными, он, заткнув уши руками, выскакивал из дверей и словно сумасшедший мчался, куда глаза глядят, не разбирая дороги, лишь бы подальше от этого места. Узнав об этом, ученый сильно разгневался и сказал: «Вот глупый ребенок, дегенерат». Он вглядывался в лицо сына, потом резко взмахнул рукой перед лицом, как будто отгоняя какую-то страшную мысль, и удалился в свою лабораторию. Пару дней он никуда не выходил, полностью погрузившись в свои опыты. В те дни крики животных были совсем жалобными, страдальческими. Даже соседи, не говоря уж о родных, ясно понимали, что ученый-анатом расстроен. У мальчика была любимая собака по кличке Эл. Это был самый замечательный и сообразительный пес из всех и тех, что выращивались в усадьбе, и живших по соседству. Ученый каждый раз улыбался, глядя на его голову. Однажды, в этот день мальчику исполнялось 9 лет, ученый был расстроен больше, чем обычно. Из лаборатории раздавались еще более душераздирающие крики боли. Мать, опасаясь, как бы маленький сын опять не убежал куда-нибудь, присматривала за ним. Мальчик изо всех сил затыкал руками уши, стараясь не слышать. В этот момент раздался страшный, пронзительный, полный боли визг собаки. Побледнев, мальчик спросил: «Мама, это же Эл, это Эл, это Эл, точно, Эл!» Забыв обо всем, он вырвался из рук матери и помчался прочь. Он ворвался в лабораторию с криками: «Отец, отец!» Прыгнул к анатомическому столу и схватил острый скальпель. Глядя на сына, его широко открытые, немигающие глаза, застывшие, словно лед, страшное выражение лица, на пену, выступившую на дрожащих губах, ученый в ярости заорал: «Тупица! Идиот! Дегенерат!» и огромным ножом ударил его по голове. Прибежавшая за сыном мать закричала: «Ты! Ты!» и повисла на руке мужа. Но она не могла остановить его. Нож вонзился в голову мальчика. Тот охнул, обхватив окровавленными руками голову, и упал на анатомический стол рядом с собакой. Мать ошеломленно глядела на державшего в руках нож мужа, который как будто не видел собственного сына, лежавшего на анатомическом столе. «Ох, ты! Ты!» Ученый в изумлении смотрел на капли крови, стекавшие по ножу, и, не отдавая отчета в своих действиях, продолжал кричать: «Тупица! Псих! Дегенерат! Ох, ты! Ты!» А рядом с собакой тихо лежал мальчик.
Однако ребенок не умер. Отец сам лечил его. Через 3 месяца мальчик был полностью исцелен. Остался лишь широкий шрам, проходивший от лба к затылку. Но мне неизвестно, залечились ли душевные раны мальчика. Эл тоже не погиб. Спустя какое-то время он, как и прежде, с лаем носился по двору усадьбы. Но мне тем более было неизвестно, прошли ли и его душевные раны. Ради лечения сына ученый 3 месяца не мог заниматься своими опытами. Поэтому после полного выздоровления мальчика он с удвоенным усердием взялся за свои исследования. Полные боли, крики животных после 3 месяцев спокойствия, казалось, стали даже более нестерпимыми. Люди посмеивались над ученым, говоря, что он мстит невинным животным. Тем временем настроение ученого ухудшалось с каждым днем. Даже хорошо знавшие его друзья, глядя на его печальное и измученное лицо, нервно подергивавшееся время от времени, видя его острый взгляд, ставший таким из-за упрямства и усталости, чувствовали, что происходит что-то странное, что-то страшное. Однажды Анатомка сказал пришедшим к нему друзьям. «Мы ради наших исследований загубили столько лет жизни и многие тысячи животных, а в результате получаем всего лишь гипотезы. Но чтобы получить аналогичный результат, всего лишь требуется 2-3 недели, чтобы успешно, методично». Друзья в удивлении смотрели на него. В их глазах явно читалось подозрение. «Если бы я мог вместо зайцев и собак использовать живых людей», в его глазах мелькнул черный свет. «Ох, ты! Ты!» — только и смогла произнести его жена. Ученый тихим голосом продолжил. «Если бы мне разрешили провести эксперименты над одним, всего лишь одним человеком, пусть это был бы даже умственно отсталый, то я за 2 недели завершил бы мои исследования мозга и представил вам, как бы от этого выиграла наша страна, да и все человечество в целом. Нужен всего один, пусть даже слабоумный, всего один ради человечества». Взгляд его странно сверкавших черных глаз остановился на голове сына, послушно сидевшего в углу комнаты. «Мама! Мама!» — инстинктивно закричал мальчик. Гости сидели как каменные и смотрели на ученого, боясь пошевелиться. Супруга ученого дрожала всем телом, всеми силами пытаясь укрыть сына от взгляда мужа. «Ох, ты! Ты!» Снаружи раздался пронзительный звук. Горестный лай Эл, казалось, проникал глубоко-глубоко в душу. В тот вечер, собираясь ложиться спать, мальчик позвал мать, обхватил ее руками и прошептал на ухо. «Мама! Мама, если ради человечества, то ничего. Скажи отцу, пусть и меня, как нашу собачку. Ничего страшного, раз это ради всего человечества». Разве можно описать словами, что творилось на душе матери, когда она услышала эти слова? Я, по крайней мере, не могу это сделать. Она крепко прижала к себе сына и все повторяла и повторяла. «Сынок! Сынок!» В тишине ночи был слышен печальный, проникающий в самое сердце крик.
Это была темная ночь. Мальчик никак не мог заснуть. Он дождался, когда в комнате матери станет тихо, выбрался из кровати и побежал на улицу. Там он стал звать своего пса. «Эл! Эл!» Словно привидение, пес вылетел из темноты и внезапно заговорил с мальчиком. «Ох, хозяин, хозяин!» Мальчик протер глаза и подумал. «Может, это сон? А если нет, разве может собака говорить?» Однако Эл продолжал. «Пожалуйста, господин, пойдемте ко мне. Мне надо с вами поговорить». Он говорил и тянул мальчика за подол пижамы в темноту. «Можно и пойти, но почему ты разговариваешь? Если бы ты лаял, это было бы привычнее. Разве такого никогда не может быть? Ничего страшного, если ты скажешь собаке пару слов. Если так, то можно и поговорить, но если это не сон, то это невозможно». Так, разговаривая, мальчик вместе с псом дошел до маленькой конуры. Самое странное, что мальчик спокойно смог пройти в дверь конуры. Внутри сидела женщина 40 лет, похожая на его мать, а рядом с ней мальчик-ученик средней школы, похожий на кузена. Эл сказал: «Мама, я привел хозяина». «Хорошо», — мягко сказала женщина, поклонившись. «Извините, что пришел на встречу в пижаме, прошу прощения», — смущенно ответил мальчик с поклоном, а про себя подумал: «Вот ведь пес, скотина, завтра проучу его». Он бросил взгляд на Эл. Оказалось, что пес уже встал на задние лапы и стащил с себя собачью шкуру, словно школьник стаскивает форму, сапоги и перчатки, и превратился в симпатичного мальчика того же возраста. «Да ты издеваешься!» — удивленно сказал первый мальчик. Не обратив внимания на его слова, Эл сказал: «Знаешь, это моя мать». Женщина опять скромно и почтительно поклонилась. Я его мать, меня зовут Ха. Я бесконечно благодарна вам за то, что, сами того не зная, вы заботились о моем сыне. Что вы, хотел ответить мальчик. Но что-то как будто застряло в горле, и он не смог вымолвить ни слова. Я очень признательна вам за сегодняшние кости и хлеб. Нет, не стоит благодарности, опять хотел ответить мальчик, но слова застряли, и он лишь слегка поклонился в ответ. А это Эс, мой кузен. Но только если его отец наш пастуший пес, тогда он не настоящий кузен. А если пес по кличке Иван, принадлежащий тому богачу, то он не имеет ко мне никакого отношения. 15-летний молодой человек по имени Эс отвесил небольшой поклон, словно третий курсник первокурснику. Мальчик подумал, какой неблагодарный, скотина, надо будет завтра пнуть разок. Однако вслух ничего не сказал, лишь скромно поклонился в ответ. Эл и мальчик поцеловались, и Эл сказал, «Хозяин, давайте померяемся силами, в этот раз я вам не проиграю». И они начали играть, а Эс был судьей и с криками бегал вокруг них. Потом мать наградила их, мальчик получил рыбью голову, а Эл — рыбий хвост. Мальчик из вежливости отказался есть и отдал свой подарок Эс. Хотя игра была очень интересной, мальчик никак не мог отвести взгляд от собачьей шкуры, сброшенной Эл. Он даже воспользовался передышкой и взял ее в руки, очень осторожно и внимательно ее осмотрев. Увидев это, Эс слегка улыбнулся, как улыбается взрослый малышу. «Господин, чему вы удивляетесь? Ведь собаки, коровы, птицы и даже рыбы все похожи на людей. Отличается лишь одежда», — сказал Эс. «Какой невежливый!» Опять подумал мальчик. Несколько тысяч лет назад наша одежда была такая же, как и у рыб. Когда говорят о том, что наши предки носили одежду волков, так речь идет о гораздо более позднем периоде. Господин, хотя мы и не знаем точно, через сколько тысяч лет, но мы будем, так же, как и ты, гордо расхаживать в европейских костюмах, продолжил Эл. Говорят, это и называется эволюцией, робко вставила мать. Но про людей нельзя сказать, что они все эволюционируют. Очень много тех, кто деградирует. Мальчик покраснел и подумал. «Скотина, он же про меня говорит. Он слышал, что говорил мой отец. Завтра точно надо будет побить его». Настоящих людей не так уж и много. А вот деградировавшие не могут просто сменить шкуру на собачью или тигриную и поучиться, как опять эволюционировать в человека. Говоря это, Эс, не мигая, смотрел на мальчика. Однако мать Эл, глядя на покрасневшее лицо маленького господина, обеспокоенно утешала его. «Пожалуйста, не сердитесь, это не касается вашего отца». Мальчик не отвечал. Он надел шкуру Эл. Эл, смеясь, кричал как весело!» и помогал ему одеваться. Мальчик надел перчатки и шапку, натянул сапоги. Все в восторге зааплодировали. «Какая милая собачка!»
Яркое утреннее солнце заглянуло в комнату, где спал мальчик. Его лучи радостно заплясали на красивом лице и на стене. «Ой, как жарко!» — проснувшись, сказал мальчик. «Ох, ерунда какая! И людям снится всякая ерунда, что я надеваю собачью шкуру Эл, например», — говорил мальчик сам себе. Он взглянул в зеркало на противоположной стене. В нем отражался пес. В изумлении, уставившийся на мальчика, «Ой, беда! Я стал собакой! Мама, мама! Я стал собакой! Стал Эл! Я деградировавший человек! Мама!» Его мать как раз подавала отцу еду. Она, услышав доносившийся из комнаты крик сына, сказала, что он там делает, и пошла в комнату мальчика. Остановившись у двери, она заглянула внутрь и увидела, что ее сын бегает по комнате, словно собака, и лает «Гав! Гав!» или кричит что-то совсем неразборчивое. «Сынок, сынок, что случилось?» Увидев мать, мальчик подбежал к ней, как собака, запрыгнул к ней на колени и начал лизать ей руки. Из его рта вырывался лишь лай. «Гав, гав!» «Что там происходит?» — раздался голос отца из столовой. «Ничего, все в порядке, не ходи сюда!» С этими словами мать заперла дверь. Она крепко прижала сына к груди, пытаясь поцелуями прекратить этот страшный лай, чтобы он не достиг ушей отца. Солнце было уже высоко. Его лучи освещали все уголки комнаты, радостно прыгая и танцуя повсюду. Ученый появился перед окном всего на мгновение, и этого мгновения ему хватило, чтобы оценить всю обстановку, а потом он удалился в свою лабораторию. Вскоре оттуда раздался полный боли и страдания вой собаки, которая, казалось, обезумела. Эти звуки составляли странный дуэт с лаем мальчика, и аккомпанементом звучал печальный голос отчаявшейся матери, повторявший «Сынок, сынок!». Яркий луч солнца соответствовал этому странному и печальному хору, быстро и весело танцуя по всей комнате. Опять наступила ночь. Все вокруг погрузилось в глубокий сон. Уставшая мать мальчика, нежно обнимая любимого сына, заснула прямо в одежде. Как будто дождавшись этого, мальчик выскользнул из ее руки и поспешно побежал наружу. В темноте ночи он шел к дому своего пса. Там его уже ждали Эл, его мать и Эс. Увидев его, они сказали: «Хозяин, хозяин! Скорее снимайте одежду пса! Какая вышла неприятность!» И они помогли мальчику снять одежду его друга Эл. «Ох, какая беда приключилась! Никто не понимал, что я хочу сказать. Я так расстроен!» «Да, не представляю, как сильно расстроена твоя мать. Скорее возвращайся, доставь ей радость!» — сказала мать Эл, провожая его до дверей. «Приходи еще! Мама говорит, что сошьет тебе одежду, такую же, как и у меня. И тогда мы сможем вместе играть в игры собак», — сказал Эл. Мальчик вернулся к себе в комнату. Мать все так же спала одетой на кровати. Ее лицо, освещенное лампой, не сильно отличалось от лица матери Эл, разве что глаза были опухшими от слез, и от печали лицо побледнело. Мальчик какое-то время смотрел на лицо матери, потом потрогал ее за плечо и сказал: «Мама, я опять стал прежним. Еще не полностью деградировал». Мать очнулась ото сна. «Мама, люди и собаки отличаются только одеждой, а на самом деле мы одинаковые. Я ничем не отличаюсь от Эл, а его мать Ха похожа на тебя». Мать с радостью смотрела ему в лицо. В ее глазах сверкали прекрасные, словно яшма, слезы, которые тихонько катились по лицу, капля за каплей.
Исследования ученого-анатома потихоньку продвигались вперед. И чем дальше они шли, тем дольше взгляд ученого застывал на голове у Эл. Голова Эл, его умный, совсем человеческий взгляд, в глазах ученого именно это выделяло его среди других животных. Однако о том, что разлучить мальчика и Эл невозможно, знали все. Они и правда стали единым целым. Но однажды Эл пропал, и никто не знал, где он. А ученый, опасаясь, что, как в прошлый раз, кто-то войдет в лабораторию и помешает его исследованию, повесил на дверь замок и крепко запер ее. Вместе с Эл пропал и сын ученого. Мать, словно обезумев, искала его повсюду. В поисках ей помогали соседи и даже полиция. Однако мальчика так и не нашли. Спустя пару дней мать появилась в лаборатории мужа. «Эй, нашего сына не нашли!» Ученый не отвечал. «Эй, а что с Эл?» Ученый по-прежнему молча указал на стену, где висела шкура собаки. Мать взяла шкуру в руки и пристально вгляделась в нее. Внезапно она сказала мужу, указывая на то место, где была голова: «Эй, взгляни, на голове Эл не должно быть такого шрама, посмотри!» На голове отчетливо виднелся шрам от огромного скальпеля с передней части к затылку. Ученый молчал, однако шкуру изучил. «Посмотри, такого шрама ведь не должно быть на голове Эл!» «Ты сумасшедшая!» — пробормотал он дрожащими губами. «А если я сумасшедшая, то можно и меня вскрыть на пользу исследованиям мозга, ради счастья всего человечества!» Через какое-то время и жена ученого пропала, и ее больше никто не видел. Даже среди друзей никто не знал, где она. Однако служанка соседей говорила, что жена ученого не выходила из лаборатории. Соседи и друзья думали, что мальчика увезли к родственникам, которые теперь воспитывают его. Однако служанка соседей и рабочие говорили, что в тот день, когда мальчик пропал, они отчетливо слышали его печальный, полный боли крик, доносившийся из лаборатории. А некоторые еще утверждали, что видели в усадьбе духов мальчика и его матери. Спустя 2 недели после этих событий было опубликовано новое исследование, посвященное мозгу и принадлежащее перу анатома К. Оно стало революционным событием не только в этой стране, но и во всем мире. Когда единомышленники проводили съезд, посвященный различным исследованиям, К, присутствовавший там, сказал следующее. «То, что я смог за кратчайшее время закончить исследование, для которого требуется 10 лет, это полностью заслуга нашего домашнего умнейшего пса». Все его друзья думали, что он имеет в виду Л. Спустя какое-то время, во время очередного опыта К укусила бешеная собака, и он умер. После его смерти на столе нашли такое письмо. «Меня укусил бешеный пес. Я точно умру. И все из-за маленькой, милой собачки. Когда я был полностью сосредоточен на своем эксперименте, она тихо вошла в лабораторию. Зачем?» Ее остановившийся взгляд, широко открытая пасть с высунутым красным языком и мутно-белой пеной, капавшей с нее. Любой, кто бы не взглянул на нее, понял бы, что эта собака бешеная. И я, естественно, понял это. И схватил огромный анатомический скальпель, но мои руки, которые до этого вскрыли тысячи сильнейших псов, никак не могли побороть силу этой собаки. Я мог бы сбежать, но стоял, не двигаясь. Почему? Я не знаю, я не психолог. Я всего лишь анатом. И тогда маленькая, милая собачка укусила меня. А спустя мгновение она улеглась у меня на коленях и даже облизала мне руку. Я даже своих детей не часто целовал. Но эту собачку я поцеловал несколько раз. И в этот момент мне впервые в жизни захотелось написать стихи. Мне захотелось попробовать сыграть «Ноктюрн» Шопена или «Пробуждение весны» Грига. Я удивлялся, почему я никогда не рассказывал прекрасные сказки. Я умираю, обняв эту маленькую собачку, напевая «Аве Мария Шуберта». На этом письмо обрывалось. Самым непонятным смерти К. Его друзья считали то, что собака, которую обнимал ученый, это был Л. Тот самый умный пес, который, как считали друзья, помог К. в кратчайшие сроки закончить его исследование.
Это случилось несколько лет назад. Я отправился навестить одного известного ученого-анатома, который с университетских времен относился ко мне с любовью. Построенная им больница и лаборатория обладали несравнимой ни с чем славой. Он только что закончил свои эксперименты и стоял, опершись на анатомический стол, а я полулежал на кушетке и смотрел на него. На его вечно усталом, изможденном, бледном лице горел огонь творчества. Этот ученый также занимался изучением мозга, и поэтому я, естественно, заговорил о К. Трудно найти кого-то, кто обладал бы такой же глубиной и тщательностью в исследованиях, как он. Возможно, и через пару сотен лет вряд ли найдется, что добавить к его трудам. У него действительно был непостижимый дар, это правда. Но если внимательно изучить материалы его исследований, то чем больше вчитываешься, тем больше кажется, что он использовал не такие материалы, как остальные анатомы. Материалы? Да, материалы. Я в недоумении посмотрел на него. Ученый загадочно улыбнулся. Я опять недоуменно взглянул на него. Он шепотом продолжил. К совершенно точно для своих экспериментов препарировал как минимум двух живых людей. Это точно. Ты ведь слышал о его жене и сыне? Слышал. Отец рассказывал, что сын пропал еще маленьким, а через пару дней после его исчезновения и жена уехала. Ну да, он как бы думал вслух, как минимум двое. Я молча уставился на него. Ученый сказал, никому не обращаясь, в современном обществе приличных молодых людей убивают ради земли и коммерческой выгоды, для удовлетворения амбиций политиков и военных, и никто не считает это чем-то особенным. А ради человечества, ради счастья людей, ради научных экспериментов талантливого, трудолюбивого ученого не разрешают убить даже одного умственно отсталого человека. Это и есть наша гуманность. Это наша цивилизация 20 века, которой мы так гордимся. Он насмешливо улыбнулся, а в руке у него был скальпель. Он взволнованно вскочил и инстинктивно запер дверь лаборатории. Так называемые образцовые граждане убивают людей ради выгоды, власти, в борьбе за женщин. Они идут на любое преступление, а ради прогресса и счастья всего человечества нельзя убить одного идиота. Это и есть мораль современных просвещенных людей. В его глазах горел сумасшедший огонь, а скальпель, зажатый в его руке, причудливо сверкал перед моими глазами. Бежать было некуда. Да я и не думал бежать, а лишь на уровне подсознания инстинктивно прикрыл руками голову. Если ради человечества, то ничего страшного. Однако, если это сделать, будет плохо. Нельзя, чтобы кто-то узнал, чтобы узнала полиция. Ученый внезапно успокоился. В его глазах уже можно было разглядеть ту теплоту и любовь, которую я видел в университетское время. Он опустил скальпель и, как обычно, обнял меня. «Я пошутил. Ты ведь понимаешь?» «Конечно, понимаю. Всего хорошего», — сказал он, открывая дверь и пожимая мне руку. «Но...» — я крепко пожал его руку. «Если ради человечества, то я готов в любое время, в случае необходимости, тайно известить и меня, потому что я готов, как та собачка. Только не надо никому говорить, надо хранить все в секрете». Вернувшись домой, я сразу же прошел в лабораторию отца. «Отец, что же все-таки случилось с ребенком и женой К?» «С ребенком и женой К?» Отец испуганно посмотрел на меня. «Как тебе всегда говорил, они оба исчезли. И ничего более, и ничего более». Но ведь если изучить его исследования, то видно, что он использовал в своих экспериментах по меньшей мере 2 живых людей. Это все слова твоего друга-ученого. Ты спроси его, скольких он сам убил ради того же самого. И что же в результате? Я ничего не понимая смотрел на отца. Все так запутано. Даже построив большую больницу и убив 10 больных, можно не извлечь никакой пользы. Но если есть талант, то и мышей достаточно. Все эти слова о прогрессе, который возможен только при нужных материалах, могут говорить только бездарные люди. Однако, отец, есть ли у вас неоспоримые доказательства того, что К не убивал своего сына? Есть. Есть неопровержимые доказательства. Что за доказательства? Отец странно посмотрел на меня. Я инстинктивно 2 руками обхватил свою голову. На голове был шрам, шедший от лба к затылку. Только сейчас я осознал это. Отец, сын господина К, это я? А тот ученый мой двоюродный брат? Я ничего не говорил. Разве я открывал рот? Отец, это ложь. Когда это отец хотел меня вскрыть собственными руками? Это возможно. Говоря себе под нос, отец обернулся ко мне. Глядя на эту сцену, я надолго замер в недоумении.